книжные новинки, самые заметные явления в мире современной литературы и культовой классики. Мы говорим о смыслах, идеях и том влиянии, которые оказывают книги на наш мир. В эфире «Эпиграф».
Добрый день, дорогие друзья! Сегодня понедельник, 10 июля, 16:00 по московскому времени. Синоптики утверждают, что лето таки будет, так что, дорогие друзья, ждем его с нетерпением. В эфире передача «Эпиграф». Это передача о книгах, ваш Оцман по современной литературе. Мы говорим об идеях, смыслах и том влиянии, которое книга оказывает на наш мир. И сегодня в студии на радио «Телос» автор ведущей передачи Игорь Попов. И у меня в гостях сегодня молодое поколение, сегодня будут меня бить, гонять, загонять в угол, я буду отчаянно сопротивляться. Итак, сегодня студентка журфака Маруся Иванова. Привет,
Маруся.
И будет мне еще, так сказать, апеллировать и дискутировать со мною выпускница 9 класса Мытищинской средней школы Дарья Попова.
Привет, Даша.
Ну что ж, вот такая у нас сегодня интеллектуальная компания. Как вы понимаете, будет необычный эфир, потому что будет холивар.
Будет забивание камнями.
Да, вот сейчас посмотрим. Я-то приберег тележечку. Да, приберет тележечку. Посмотрим, сможет ли молодое поколение одолеть меня, старого зубра, так сказать. Ну ладно, не буду набивать себе цену. Итак, сегодня будет одна рубрика. Мы обычно объявляем рубрики. Маруся уже привыкла надо мной слегка подтрунивать.
Ну вот теперь я даже не знаю, как подтрунивать, если всего одна рубрика. Ничего нового.
Ничего
нового,
да, я постоянно какие-то новые рубрики ввожу. Сегодня одна рубрика, лауреат Нобелевской премии будет одна большая рубрика, хотя можно было бы ввести две рубрики, потому что на одну книгу снята достаточно известная экранизация Питером Бруком, режиссером Питером Бруком, но и можно было бы даже две рубрики, там, смотрим фильм, читаем книгу, но все-таки я думаю, что давайте
сегодня. Ну, просто Игорь очень боится моих насмешек, поэтому рубрика одна.
Вот, я даже не знаю, что сказать. Не боюсь, Маруся,
ну,
не
ладно.
Боюсь. Ты думал, что сразу можешь меня в угол загнать?
Я
пытаюсь. Нет. Пытайся. Мне интересно даже. Вот, итак, закрываем нашу болтологию и начинаем другую. У нас в рубрике сегодня лауреат Нобелевской премии. Мы поговорим про двух лауреатов и про две книги этих лауреатов. И первая книга, о которой мы будем говорить, это книга, роман британского писателя Уильяма Голдинга «Повелитель мух». И во второй части передачи мы поговорим про новеллу уже американского писателя, классика американской литературы, одного из отцов южноамериканской готики Уильяма Фолкнера, и рассказ называется «Полный поворот кругом». Вот так вот, два лауреата Нобелевской премии в разное время, естественно.
Два Уильяма.
И два Уильяма, да, я тоже об этом заметил, вот как-то у нас сегодня очень интересно. Итак, конечно же, мы сегодня разыграем нашу книжную викторину, и сегодня, если у нас есть трансляция, то мы вот такие две книжки у нас будут замечательные. Итак, одна из книг – это книга Алана Брэдли «Сладость на корочке пирога». Это детектив, ведет расследование Флавия де Люс, главная героиня. Кстати, вот видите вот эту иллюстрацию, которую сделал русский художник, и ее одобрил сам автор. Он сказал, что это лучшая иллюстрация вот к его книге. Это серия детективов о детективе девочки-подростки, который вот ведет расследование. Так что вот, пожалуйста, вы можете выиграть эту книжку. Вторая книжка – это книга Андрея Жвалевского и Евгения Пастернак «Пока я на краю». Эта книга поднимает вопрос подросткового суицида и о том, как вообще можно выбираться из этих ситуаций, как это решать. Да? Можете также ее выиграть. Итак, чтобы выиграть эти книги, чтобы выиграть книгу Алана Брэдли, нужно ответить на вопрос, автор какой из книг, о которых мы сегодня будем говорить, работал школьным учителем. А вторую книжку можно выиграть, если вы зададите самый интересный вопрос о тех книгах, о которых мы сегодня будем говорить, о тех произведениях, о которых мы сегодня будем говорить. Так что участвуйте. Вы можете это сделать с помощью комментариев. Можете это написать нам комментарии через сайт theos.fm. Также вы можете нам позвонить по телефону прямого эфира 8 800 333 1706 или использовать Viber или WhatsApp, телефон плюс 7 977 850 09 96. Мы во время эфира еще повторим эти наши контакты. Ну что ж, начинаем мы с первой рубрики, и я бы хотел, чтобы мы действительно, ну, как можно, наверное, подробнее поговорить про эту книжку. Уильям Голдинг «Повелитель мух». Но, во-первых, я хотел бы спросить моих коллег, Маруся, Даша, вот ваши впечатления о прочитанной книге.
Ну, я могу сказать, что мне нравится книга «Повелитель мух», но мне не нравится она в контексте остальной литературы Голдинга, потому что, на мой взгляд, «Повелитель мух» написан гораздо слабее, чем тот же «Воришка Мартин», чем тот же «Шпиль», и «Повелитель мух», он просто как-то проще читается. Но сама книга — это из серии «Маст-рид». То есть
читать
он
немедленно.
Же, если я не ошибаюсь, он входит во все топы всех возможных топов. И, то есть, в принципе, это вполне объяснимо, потому что эта книга... Скажем так, чтобы почувствовать себя героем этой книги, нам не обязательно быть благовоспитанным английским мальчиком.
Согласен, да. Даш, а ты как считаешь? Вообще, выбор молодежи, я тут подчинился практически. Я только предложил, и молодежь сказала: Уильям Голдинг, «Повелитель мух». Был, кстати, открою секрет, был выбор между Солярисом Лема и вот «Повелитель мух». Надо вот в котиков не играть, Марусь.
Как же Солярис? За что?
Солярис будет еще,
ну,
будет.
Ладно.
Да. Итак, Даш, да.
Я не читала других произведений Голдинга. Я читала только «Повелитель мух». И скажу, что книжка, роман оставил достаточно тягостное впечатление, но он мне очень понравился, понравилась сама идея. В принципе, мне нравится идея этого произведения. И, ну, как по мне, замечательный роман, который для моего поколения самое оно.
Вот, я уж так считаю.
Ну, кстати, а он же читается по-разному в разном возрасте. Вот, Игорь, вы же его перечитывали перед эфиром?
Да, конечно. Вот. Я его читал в трех разных возрастах.
Вот, а как оно ощущается? Потому что, ну, даже я его читала первый раз лет, наверное, в 12-13, и впечатления были совсем другие. То есть было какое-то ощущение такого страшноватой книги. Вот, и сейчас я ее читаю и понимаю, что, ну, конечно, страшновато, но... Правда жизни, чего поделать.
Ну, здесь я читал действительно несколько раз его, и я с удовольствием, хочу сказать, перечитал этот роман прямо перед эфиром, буквально за два дня его проглотил, и у меня было ощущение, что я все время читаю вот новую книгу. Хотя я знаю все перипетии, я прекрасно знал, что там происходило, что будет в конце, да, но я не знаю, в чем магия этой книги, потому что я читал, и к концу я все равно переживаю за главного героя. Я все равно, а как? И у меня все равно вот это ощущение вот этой постоянной тревоги, нагнетения, саспенса вот этого, который Уильям Голдинг действительно совершенно гениально, на мой взгляд, вот сделал, да, в этой книге, не покидает. И здесь я хотел бы поговорить про язык, потому что с языком, Марусь, мне кажется, все не так просто.
Ну, то есть он осознанно упрощен, это, в принципе, я понимаю, потому что главные герои — это все-таки дети, это мальчишки, там, не старше 12-13 лет, но вот просто как читателю он кажется слишком простым лично мне.
Ну, давайте немножко про автора, да, поговорим. Уильям Голдинг, выпускник, да, университета британского, учитель. Он сначала изучал естественные науки. Его, кстати, папа школьный учитель. И он пошел по стопам своего папы. Причем мы про папу поговорим. Папа очень интересный, очень интересный. Он, например, был одним из авторов учебника по астронавигации. Вот. И вообще любить, он любимец школьников был, то есть его ученики обожали его. И, а еще он известен тем, что он отстаивал права женщин в Великобритании. Вот представьте себе. Вот такой, ну, был очень активный и интересный человек, да, это человек такой очень рациональный. Да, человек, который ценил очень знания. И Уильям Голдинг оканчивает университет и становится школьным учителем, но уходит в 40-м году, добровольцем уходит на фронт, да, Вторую мировую войну. Он уходит, дослуживается до капитана третьего ранга в военно-морском флоте и участвует, например, в нападении на, значит, на крейсер «Бисмарк», немецкий, и приходит опять с войны, становится учителем школы, школьным учителем. Это очень важно, да, потому что «Повелитель мух» как раз показывает, насколько он хорошо знает детскую психологию, и он пишет свой первый роман. Вот это тот самый роман, о котором мы будем говорить. И, конечно, ну, например, Голдинг, роман этот отвергает 20 издательств, говорят, что он нудный, неинтересный.
И причем вначале у него было другое название, если
да,
я не ошибаюсь.
Да, совершенно
верно.
«Повелитель
мух» — это название, которое предложил уже, собственно, редактор, который допустил, наконец, его.
Да, редактор Фейбер, да, издательство. И он его взял буквально из корзины, эту рукопись, прочитал и сказал: «Ребята, это надо печатать срочно». И вот если вы хотите, чтобы вы прославились, да, если вы хотите известности, это срочно нужно печатать. И Голдинг вообще очень, ну, потом считал, что она недочитанная, и имеется в виду недоредактированная, и сырая, и он не очень был доволен текстом впоследствии, даже отказывался перечитывать ранние версии
Может,
этого романа.
Может, он боялся.
Вот, но на самом деле «Повелитель мух» сделал его известным, безусловно. Да, и потом пошли другие книги, и Голдинг, в общем-то, стал известным писателем, ну и в результате, конечно, ему присуждают Нобелевскую премию, да. И в 1983 году он был удостоен Нобелевской премии по литературе за романы, которые с ясностью реалистического повествовательного искусства в сочетании с многообразием и универсальностью мифа помогает постигнуть условия существования человека в современном мире. Вот такая формулировка Нобелевского комитета. Но, и, кстати, вот за что, как вы думаете, за что дают Нобелевскую премию по литературе?
За выдающиеся литературные достижения, которые понятны не в рамках, допустим, одной страны, а для всего мира, то есть что-то актуальное, что-то наболевшее и что-то новое.
Ну, есть формулировка в завещании
Нобеля,
да. Если
мы не
да.
будем забывать то, что в последнее время говорят, что Нобелевская премия – это чисто политика.
Но я вообще вот за скобками оставляю это, потому что я этого точно не знаю. Безусловно, может быть, есть политика, может, нет политики. Я все время говорю, что Нобелевская премия – это премия, которую вручает Нобелевский комитет, и это их премия, кому хотят, тому вручают, в конце концов. Да? Вот, если вам нужно, если вы хотите вручить достойным кандидатам, заведите свою Нобелевскую премию и вручайте ее спокойно. Да? Но на самом деле Нобель в своем завещании конкретно оставил конкретные, да, параметры, кому и за что вручать премию. И вот Нобелевская премия по литературе вручается согласно завещанию Нобеля, создавшему наиболее значительное литературное произведение идеалистической направленности. Да? Mm-hmm. Вот идеалистический, гуманистический фактор очень важен, да, в этом. И вот давайте, наверное, приступим к непосредственно к роману «Повелитель мух», потому что мы уже 14 минут практически в эфире, а ничего еще не сказали про роман. Итак, о чем все-таки роман «Повелитель мух»? Вот с чем мы сталкиваемся в романе?
Он в первую очередь о жизни. То есть сюжет романа, я думаю, все знают, но я все равно расскажу. Благовоспитанные английские мальчики каким-то образом, вот, кстати, этот образ мне совершенно непонятен, оказываются на необитаемом острове, потерпев крушение. И вот то, что с ними дальше происходит, как они выживают в рамках своего маленького общества, это, собственно, и вся суть романа.
Кстати, да, интересный момент, что в изначальной версии романа есть в самом начале есть эпизод, где рассказывается насчет того, как они попали на этот остров.
Угу.
И этот эпизод связан с тем, что это происходит во время какой-то войны, не указывается какой, но во время войны...
Ну, там намек на ядерную...
На атомную войну. И на самом деле там есть, да, вот в первой, то есть в изначальной версии он как бы конкретно есть, но его вырезали, то есть его вырезала редакция. И вот такой интересный момент, что во время войны они попадают.
Да, и мы знаем, что, во-первых, самолет сбили, да, потому что он пропахал.
Никто из взрослых не выжил.
И самое важное, что там, для меня, что самое важное, что там нет девочек, иначе бы развязка была бы более кровавой и раньше.
Ну, на самом деле, мне кажется, вот роман «Повелитель мух», у нас главные герои — это подростки-мальчики, но если их заменить на подростков-девочек, ничего не изменится.
Ну, в общем, да, я согласен.
Да, в принципе, даже если их заменить не на подростков, скорее всего.
Да, и я думаю, что, безусловно, роман очень интересен, и там есть несколько персонажей, очень важные персонажи, да, есть Ральф, есть Саймон. Ральф — это вот мальчик, которого мы первого встречаем. За ним появляется Хрюша. То есть мы даже не знаем его настоящего имени, а только слышим о его прозвище, которое он по секрету сообщает Ральфу, и Ральф всем об этом растрезвонивает, и в конце концов его так и все и зовут. Хрюша. Есть Саймон, очень странный мальчик и очень интересный образ. Есть Джек, да? Это такой староста церковного хора, который руководит, в конце концов, вот он, это такой альтер-эго, не альтер-эго, а скорее антагонист Ральфа.
То есть
да?
Два лидера, вот Ральф и Джек.
Ральф и Джек. Джек своих хористов, он охотится, он охотник. И вот очень интересно, роман на самом деле это притча, да, в конце концов мы видим противостояние Ральфа, который является таким образом, ну, таким светлым образом в романе, несмотря на то, что...
Такой мечущийся герой, я
бы сказала. Но он очень цельный, и при этом он... Ну, симпатия, конечно, на стороне Ральфа, например, читатель.
Ну,
да? Да, и Джек, который вот... Он какое-то такое воплощение такого звериного чего-то, да? Потому что, в конце концов, они же становятся дикарями, да? И у них там они раскрашиваются, и у них даже есть жертвоприношения.
Что даже их лица не угадываются уже.
Да, и вообще очень мало кто, наверное, знает, ну, вот, я не знаю, знаете вы или нет, но роман Голдинг написал...
Как отсылку к «Коралловому острову».
Да, «Коралловому острову», да. Но «Коралловый остров Балентайна», да, то есть вот, видите.
Там даже герои
подловили
почти
меня.
С такими же именами.
Ну, да, не просто с такими же, да, там Ральф и Джек да, есть.
Взял имена двух старших самых персонажей и их как раз...
Ну, о чем, например, «Коралловый остров»? «Коралловый остров» — это такой классический роман воспитания викторианской эпохи, да, где три мальчика Робинзона попадают на необитаемый остров, и они сражаются вот с нашей диких свиней,
и
с тайфунами. Да, и, кстати, на них нападают, значит, дикое племя туземцев.
И они, по-моему, даже там кого-то убивают из вождей.
Там по-другому происходит. Вождь, покоренный мужеством и стойкостью мальчиков, принимает христианство. Вот так вот.
Точно, хорошо.
То есть и здесь Уильям Голдинг пишет сатиру на вот этот роман «Воспитание», показывая совершенно другую подноготную, и говорит о том, что на самом деле вы вот, ну, это слишком романтическое восприятие, да, подростков
вот
и детей.
Действительно, до Голдинга что писали про детей? То есть это был Марк Твен, это «Приключения Непоседы Тома Сойера», это Диккенс, тоже книги. Ну, в принципе, тот же самый персонаж.
Ну, Том Сойер все-таки более, ну, не знаю, мне кажется, более реалистичный.
Он более реалистичный, да, но все равно, то есть главные герои, когда дети, они такие достаточно невинные, невеселые. То есть это романы-приключения, как правило. Вот, а Голдинг, он ставит все полностью наоборот. То есть вот у нас тоже дети, но ведут они себя совсем не так, как этого ожидали.
Ой, очень интересно. Смотрите, очень быстро выделяется, да, мы говорим, выделяется Джек. Действительно, Голдинг берет двух старших персонажей из романа Балентайна, да, из «Корового острова», Ральфа и Джека, и делает их антагонистами. Вообще, интересно, почему Голдинг вот в такой форме пишет этот роман? Ведь, смотри, в чем конфликт Ральфа и Джека?
В том, что это два лидера, но у них немножко разная психология.
И не просто разная психология. Даша, как ты думаешь?
Разное видение того, как вообще стоит там жить. И если Ральф заботится больше о спасении всех остальных, то Джек заботится о том, что просто жить и как бы...
Ну, он думает о себе, о выживании.
Он выживает, а вот Ральф, он заботится о спасении именно, о том, что их должны заметить, и что если не будет делать, как он считает нужным, то они так и останутся на этом острове и никогда оттуда не выберутся.
Джека заботит только власть. Власть над людьми, да, и в конце концов они доходят до язычества, да?
Да, и при этом Джек, то есть все его поведение, оно выстраивается с того, что в первый момент встречи всего общего количества мальчиков он не получил этой власти. Угу. То есть она отошла к Ральфу, и вот получается такой негласный лидер, который подбивает клинья наверх.
Ну, вообще, Голдинг, конечно, основная идея Голдинга, он выступает против мифа о безгрешности детей. Да, и он говорит о том, что дети, как никто, подвержены греху, и как никто, они могут дойти, они даже могут быстрее дойти до такой, в том плане, деградации, то есть до языческого какого-то мировоззрения, до языческой жизни, когда они объединяются в племя и становятся жуткими. Даже там, кстати, есть очень интересный персонаж Роджер, который хуже Джека.
Да-да-да.
Его боятся больше, потому что именно он и совершает первое осознанное убийство.
Что самое забавное, его боятся с самого начала, потому что он по-моему, один из самых мрачных,
мрачный.
Постоянно ходит.
И он ничего не говорит, да. Он такой молчаливый очень, да. И очень интересно, смотрите, во-первых, это, конечно же, по форме, это литературная притча, и Голдинг очень часто пишет литературные притчи. Когда он уходит от литературной притчи в своем творчестве, это получается у него не очень хорошо. Например, «Пирамида», которая написана не в роман, не в стиле притчи, она рассыпается. То есть этот роман перестает быть таким динамичным, интересным, ярким, как в том стиле, в котором писал Голдинг. А вот «Повелитель мух» — это как раз первый опыт Голдинга. Да, и, конечно же, да, Голдинг назвал свой роман, его личное название, «Незнакомцы, явившиеся изнутри». Да? Что это за незнакомцы, явившиеся изнутри?
Ну, собственно, это зверь.
Зверь, да. Там есть некий зверь, который там вообще
очень библейский зверь.
Совершенно верно, да.
Который выходит из воды или спускается.
Да, да, да. Или с неба спускается, да. Здесь это действительно становится такой библейской притчей, да. Там же есть вот эта фигура убитого парашютиста, который приносит на остров, и они его не видят, но он там колышется, и ночью
парус,
им...
Парашют.
И, в общем, это становится для них каким-то таким образом вот этого зверя, спустившегося то ли с неба, то ли из пучины, да, явившегося. И, конечно же, повелитель мух отсылает нас к библейскому имени сатаны, Вельзевул, да. И, конечно же, это библейская притча, потому что каждый из образов, кто такой Ральф, на ваш взгляд?
Ральф.
Да. Ну вот какой, что Голдинг вкладывает в образ Ральфа?
Ну, то есть главный герой.
Ну и что? Ну, что он с собой...
Спасение, которое...
Да, совершенно верно. Ему сопутствует, во-первых, это человек света. Он светловолосый, да. Это человек света. С ним именно связано что? Он поддерживает костер. Он считает, что это главное. То есть костер как образ света. Да,
как образ надежды на спасение.
Да, надежды на спасение. И именно он ведет, ребят к спасению. Он все время говорит о спасении, а не о выживании. Принципиально разная позиция. Да? Теперь Джек, его антагонист, да, староста церковного хора. При этом вот Голдин говорит, что если нет в тебе вот этого духовного огня, внутреннего огня, да, то никакие условности, будь ты, ну, воспитанный, да, в церковной среде, но если нет этого возрожденного внутри огня, да, света, которому ты, ну, скажем, который является для тебя принципом жизни, да, как у Ральфа, вот этот символ. Да? И у Ральфа есть еще один, помните, что разбивают дикари, вот эти мальчики?
Рог.
Рог, да, рог. Ну, конечно же, это рог спасения.
Это какой-то символ даже демократии, я бы сказала.
Ну, рог это, да, рог это символ вообще, это то, что связывает их с тем миром, да, к которому они стремятся.
Кстати, что очень интересно, во всем романе из мальчишек почти никто не вспоминает о своей жизни до этой катастрофы, кроме Хрюши.
Вот Хрюша. Хрюша тоже очень интересный образ. Вот кого он символизирует, как вы думаете?
Я думаю, что это вроде серого кардинала, это рассудительность, это самый главный рассудок
разум.
И мозг.
Разум, совершенно верно, Даша, я тоже так считаю. Разум, да, рациональный. Вообще, некоторые литературоведы считают, что прототипом Хрюши был отец Голдинга. Он носил очки... Вот, и он был близоруким, и он был таким рациональным очень, да, и Хрюша там, это рационально, он не верит в зверя, потому что не было бы ни телевизора, да, ничего, ни радио, ничего не было, не было бы цивилизации, если был бы зверь, то есть он такой пытается рациональное знание, и именно его убивают... мальчики, дикари, да, превратившиеся
это,
в дикари.
Это, кстати, очень предсказуемо, учитывая вот даже первую встречу читателя с персонажем. Ну, просто если это детское сообщество, это мальчик, который очень сильно выделяется, в отличие от остальных, то есть у него и очки, он и пухленький, у него астма. И астма, и то есть там вот полный набор всего.
Косыму, да, как ее там
издеваются. Еще и говорит он неправильно вообще.
И говорит он неправильно. Вот насчет языка. Язык там настолько, на мой взгляд, продуманный, потому что даже сам роман написан подростковым языком. Он приближен к такому разговорному языку, поэтому там неправильно построенные фразы, там какие-то немножко просторечия, да. И очень интересно, каждый мальчик говорит своим языком. Вы заметили? У них свой язык. То есть ты отличишь даже по языку, кто что говорит. Если автор бы не делал ремарки, Ральф сказал, да, ты прекрасно понимаешь, что это слово, эта фраза принадлежит Ральфу, а это Джеку, да. Потому что вот это как раз о языке. Язык специально сделан так, что не. Но при этом язык достаточно метафоричен. Он приближен еще к библейскому. Часто Голдинг использует библейские, да, мрак наступил, или молния прорезала ночь, да, или там. Вот, ну, какие-то такие.
То есть даже в названиях глав там тоже там зверь выходит из воды.
Да,
там,
зверь спускается с неба, с небес, да, да, действительно так. И там это все продумано. А вот Саймон кто такой? Ну, такой очень странный мальчик, который не боится, то есть он преодолевает страх, он может исследовать весь остров. Но причем у него есть еще одно качество. Как он, Даша, как думаешь, кто такой Саймон?
Я, честно говоря, не могу точно сказать, но это единственный мальчик из всех, который понимает природу зверя. Он знает, что зверь — это они, то есть он внутри, и что это они сами и есть, как бы. Там, он же, по-моему, у него есть проблемы с психикой, и он еще раз...
Ну, эпилептические припадки, да.
Да, ну и он...
Он как будто бы еще немножко шизофреник, на самом деле.
Ну, кстати, да, потому что он разговаривает с головой свиньи на палке.
Ну, да, голову свиньи, которые мальчики, вот эти дикари-охотники, принесли зверев там, да, чтобы умилостивить его, да, то есть вот такое... То есть они доходят до язычества, да. Но Саймон — это пророк, потому что это образ пророка, потому что именно он подходит к Ральфу и говорит, а ты спасешься.
Да-да-да-да-да. И он, кстати, пытался как раз рассказать, что, что на самом деле зверя-то никакого как бы там наверху нет, но...
Но если опять отталкиваться от этой библейской мысли, то Хрюша в данном случае похож на мученика.
Да, отчасти мученик, но все-таки Хрюша — это знание, которое приносят в жертву дикарей, которое не помогает победить дикарей, да? И здесь...
Но при этом, кстати, в самой последней главе, когда Ральф, он понимает, что ему тяжело без Хрюши, без того, что он как бы ему говорит.
Да,
ему
мудрых тяжело, советов
Хрюши. Ему тяжело да. без голоса разума,
да, без
так.
голоса разума, безусловно, согласен даже. Давайте подведем все-таки итоги. Итак, как вы думаете, в чем идея, основная идея Голдинга, Повелитель Мух, чем она, кстати, интересна? Вот будет ли она сегодня интересна подросткам?
Конечно, конечно. Да. Но элементарно загляните в любой класс любой школы, вы увидите там почти того же Повелителя мух.
Угу.
То Даш. Есть это актуально в любое ага. время.
А ты как считаешь?
Я согласна, потому что оно как бы о подростках, и при этом оно не идеализировано, оно показывает так, как это есть, и ты действительно видишь, что эти образы, ты видишь эти же типы, в принципе, людей, и говорят они похожим языком, даже угу. можно правда проглядеть, и ведут себя похоже.
Мне, кстати, очень нравится, как в романе вот эта природа греха и социальных запретов, то есть там рука взрослого как будто удерживала там, чувство греха, удерживала угу. руку, да. которая пыталась кинуть песок в глаза ребенку.
Угу.
Ну, то есть вот этот надзор, который осуществляется над этими мальчиками, хотя они как бы одни на острове, никаких взрослых нет, но все равно вот это социальное осознание того, что ты поступаешь плохо, и как это медленно спадает, это тоже
да, и
интересно.
Уильям Голдинг, как школьный учитель, очень хорошо понимал, что грех с самого раннего возраста проникает в жизнь человека. И он часто говорил, что единственный враг человека, это Уильям Голдинг, да, его слова, единственный враг человека таится в нем самом. Человек – существо падшее, его природа греховна, его положение чревато опасностями. Но он очень интересно еще сказал в своей Нобелевской речи, вот я хотел бы процитировать, «Размышляя о мире, которым правит наука, я становлюсь пессимистом. Тем не менее, я оптимист, когда вспоминаю о духовном мире, от которого наука пытается меня отвлечь». И мне кажется, это очень хорошо иллюстрирует роман «Повелитель мух», и я, конечно же, очень советую почитать этот роман всем, но больше всего я думаю, что этот роман будет ступенькой к великолепному творчеству Уильяма Голдинга, к «Шпилю», к...
Ну, кстати, вот «Воришка Мартин» можно читать да. даже как более взрослая версия того же «Повелителя мух».
«Мух», да, и, ну, «Тьма сгущается», например, да, еще один роман Голдинга. То есть вот, это действительно великие произведения такой мировой литературы, говорящие об очень важных духовных ценностях, да, и о том, что человек, теряя духовные ценности, духовный стержень, вот этот тот свет, который был виден в Ральфе, он очень быстро деградирует, да, он начинает служить тьме. И вот эта тьма очень легко может покорить человека. Об этом и говорит, мне кажется, все творчество Уильяма Голдинга. Ну что ж, я думаю, как вы уже посоветовали, Даша Марусева советует читать, поэтому я думаю, что можно перейти к следующей рубрике. Но для начала мы напомним телефон нашего прямого эфира. Напоминаю, что можно выиграть уже книгу и даже две книги, задав самый интересный вопрос о книгах, которые мы сегодня обсуждаем, а также ответить на вопрос... Автор какого произведения, о котором мы сегодня говорим, был школьным учителем?
Эпиграф. Ваша радиобиблиотека, которая всегда открыта. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете также присылать свои сообщения через сайт teus.fm. А если у вас есть Viber или WhatsApp, пишите нам на номер +7 977 850 09 96.
Продолжаем передачу о книгах эпиграф. И второе произведение Нобелевского лауреата, американского писателя Уильяма Фолкнера, «Полный поворот кругом». Ну, что вы знаете об Уильяме Фолкнере, друзья мои?
Еще один Нобелевский лауреат.
Неожиданно.
Да, действительно. Когда он получил Нобелевскую премию?
После Голдинга. Ну, то есть несколько там...
Ну, я бы не сказал. В 1949 году, несколько раньше Голдинга он получает.
Да. Ну, ладно.
В 1983 году Голдинг получает.
А, эти цифры, мы же гуманитарии, мы не разбираемся.
10. Да, сегодня ты гуманитарий, завтра можешь планетарий, да. В 1949 году Уильям Фолкнер получает Нобелевскую премию по литературе. До этого на родине его читают только литературоведы, его считают слишком сложным. Его романы как бы не пользуются такой читательской популярностью. Он для того, чтобы заработать, работает в Голливуде сценаристом. Вот, и из-за его такого характера, немножко такого прямого, да, нрава сложного, да, они даже перестали делать ему заказы. Ну, как только Уильям Фолкнер получает Нобелевскую премию, сразу же сыпятся на него заказы на сценарий.
Это так неожиданно на самом деле.
Да?
Внезапно.
И он вдруг на родине, при этом в Европе Уильяма Фолкнера ценили раньше. Да, его называют одним из самых интересных американских писателей после
Второй мировой войны. То есть его ставят, в принципе, в один ряд с Хемингуэем.
Да, да, его ставят с Хемингуэем, называют лидером, одним из лидеров этого потерянного поколения. Уильям Фолкнер терпеть не может этот термин Гертруды Стайна. Он говорит о том, что это, скорее всего, потому что это люди, которые прошли через войну, и это нанесло такой по ним удар, что они становятся потерянными, да, но я не считаю, но писатель — это не потерянное поколение, писатель — это глушатай, писатель должен говорить об очень важном, о том, что в мире должно быть больше человечности, человек, несмотря ни на какие, какие удары судьбы, он не должен сдаваться, он должен бороться, да, то есть он как раз о таком
человеческом подвиге. Кстати, так же Хемингуэй не очень любил термин «потерянное поколение», то есть он говорил «потерянное поколение», черт возьми, мы были одним из самых сильных поколений.
Да, но об этом можно говорить про Фицджеральда. На самом деле Гертруда Стайн применила его по отношению, конечно, к Фицджеральду и Хемингуэю, да, когда они были в Париже. Они ей казались как раз вот такими. Вот сидят в Париже и вот там проматывают, пропиваются. Да, но на самом деле, действительно, у Фицджеральда это потерянное поколение и видно, да, в его произведениях. Но мы-то говорим сегодня про Уильяма Фолкнера все-таки. Да, и в основном Уильям Фолкнер создал такие произведения о выдуманном им местечке на юге Америки. Но вот сегодня мы будем говорить немножко про другое произведение. Вот Фолкнер очень хотел воевать в Первой мировой войне, но ему не удалось, его не взяли в армию, и он все-таки пробился в летное училище, закончил его, но ему война закончилась, и он не успел в ней принять участие, он стал летчиком военным. И вот рассказ «Полный поворот кругом» — это как раз рассказ Фолкнера о войне и о том, в общем, не знаю, о чем, кстати, я хотел вас спросить, о чем?
Мне кажется, это история о том, что не надо судить людей по обложке. Угу. То есть это если такая самая поверхностная мысль, потому что, собственно, основной сюжет, то, что встречается летчик, причем капитан, если я не ошибаюсь.
Да, капитан.
Встречается с лейтенантом, лейтенантом-моряком.
Хоуп, да.
Он видит его в очень плохом состоянии, пьяным, валяющимся на дороге и не желающим вставать.
Причем, скорее всего, по виду ему где-то 16-17
лет. Да, то есть молодого человека.
В 18-м упоминается.
Ну, да.
То есть мальчика, который похож на девочку даже, как он его описывает. Да. То есть он его встречает и хочет показать этому юнцу настоящую войну, как он сам это и выразился.
А вот как их фамилия, как капитана?
Да.
Капитан Богарт.
Богарт,
да. Но... Как в Гарри Поттере.
Господи, зачем я говорю с этими людьми? Вообще, как Хамфри Богарт, с которым лично был знаком Уильям Фолкнер. Знаменитый американский актер, вообще-то, на секундочку. Легенда американского кино. В общем-то. Да ладно. Но он его и рисует как Богарта, то есть он его рисовал, конечно, это альтер-эго автора Уильяма Фолкнера, и немножко он его рисует как вот этого актера. Он всегда, Богарт играл очень мужественных, например, «Касабланка», классическое кино, которое, если вы не смотрели, очень советую посмотреть. Вот, такой всегда идущий вперед, волевой, и он часто играл, конечно, и военных, и таких одиноких героев, и героев, которые готовы на жертву ради другого человека. Вот такой Богарт, да, и мальчик Хоуп, Есть радиопостановка, которую, ну, вот некоторые, наверное, слушали.
Да, я послушала, и я не стыжусь этого. Мне понравилось.
Постановка, кстати, это единственный радиоспектакль, который поставил Андрей Тарковский.
И где, собственно, лейтенант Холп озвучивает Никита Михалков.
А старший Лазарев озвучивает как раз Богарта. Но там вообще очень интересно, там очень много интересных
очень
актеров.
Очень интересно это звучит. Ну, то есть я, на самом деле, когда прочитала, в принципе, повесть, я не подумала, что это можно воплотить в радиоспектакль. Но еще я не подумала, что Тарковский это сможет сделать.
Причем это на Тарковского не похоже, потому что, ну, где развернуться гению Тарковского на радио, да?
Но при этом оно звучит очень интересно, и то есть оно длится буквально там меньше часа, по-моему.
55 минут, по-моему, где-то так.
Да, то есть вот 55 минут, и я думаю, что... Если вам лень читать, там сколько, 60-70 страниц повести?
Меньше.
Меньше? Ну, у меня был очень большой шрифт.
Страниц 30 где-то.
Ну, то есть для лентяев можно послушать радиоспектакль.
Вот почему же все-таки «Полный поворот кругом»? Почему он так назвал вот этот рассказ?
Там упоминается, как они, по крайней мере, как они торпеды запускали, что, чтобы запустить торпеду, ее направить, надо было развернуться полностью. Ну, то есть торпеда опускалась, не полностью разворачивались потом.
Ну, чтобы наши радиослушатели...
То есть такой военный маневр.
Наши радиослушатели все-таки поняли, о чем мы говорим, да, Хоуп, морской офицер. Да, они служили на катерах, и все американские военные считали, что это вот британцы вообще ничего не делают там. Вот непонятно, что они вечно пьяные валяются в канавах, эти молодые морские.
Сторожат дороги.
А конечно... на самом деле это мальчики. И почему Тарковский сделал этот радиоспектакль? Тарковский тогда как раз... готовился к съемкам «Иваново детство».
Да, там очень близко по тематике.
Очень близкие темы. Очень близкие темы. Ребенок на войне. Что делает с ребенком? По сути, это дети. Это вот мальчики, выпускники школ, да, они их сразу поставили на войну, они сразу пришли на войну, они из хороших семей, так как они все-таки офицеры, да, закончили какие-то там морские училища, но это совсем мальчики, там капитану корабля где-то было около 20.
Да, 21 тогда.
Да, и вот Ронни, да, Ронни, и они играли в какие-то в бобер, то есть они...
как игра, я еще воспринималось то, что они...
Все это как игра. Они думают, что вот и взрослый Богарт, и его американские
военные... И
вот
видят они этого юнца, который пороха не нюхал, и вот лежит пьяный в канаве, и решают показать ему настоящую жизнь, что такое настоящая война, взять его к себе на самолет.
Да, и самое интересное, что он же и замечает, там, они же там сбрасывали бомбы.
Да,
там
они попали под обстрел.
Под обстрел, да, и бомба застревает. Вообще очень интересно, это вот образ застрявшей бомбы в крыле самолета. У Фолкнера здесь тоже всегда есть такие маячки в рассказе, чтобы понять, да, потому что бомба, застрявшая в крыле самолета, потом становится другим, да, предметом, скажем, да. И потом, значит, мальчик, вот этот лейтенант в полном восторге от этого полета, приглашает совершить на вот этом военном катере плавание вместе.
Веселенький,
да,
круиз такой.
Веселенький круиз, да. И Богарт...
Возьмите с собой мандолину.
Да, и Богарт приходит к ним, он садится на этот катер и понимает, что там совершенно нечеловеческое условие. Это маленький катер, и он... И когда он садится на некой полусферу, полуцилиндр, да, потому что не на чем сидеть, там нет каких-то лавок удобных, да, то есть там все очень тесно, там два матроса и два офицера, да, на этом катере. И это торпедный катер, который...
И сидит он на торпеде.
И сидит он реально на торпеде, да, фактически. И почему полный поворот кругом как раз, когда они выезжают?
Потому что изменилось понимание самого Богарта об этом мальчике.
Но это потом, стороны, да, согласен. Да, но, образ, вот это, да, да, я согласен.
А изначально это потому, что, чтобы запустить эту торпеду, надо было подойти близко, резко разворачиваешься, как бы торпеду. То есть катер направлял торпеду в нужное направление.
Совершенно верно. Там не было как такового такого пускового механизма, там была лебедка, да, и тот только потому, что торпеды часто застревали и взрывались.
Прямо вместе
с катером. И лебедка была, чтобы ее затянуть назад и опять пустить. Да, и нужно было пустить торпеду в вражеский корабль, но нужно было это сделать так. Они пускали торпеду, и торпеда шла по ходу катера. И поэтому катер нужно постоянно крутить, он должен был крутиться. То есть он делал вот такие виражи постоянные, разворот кругом. Я еще пальцем так кручу, показываю, как будто кто-то меня видит. Да? Вот. И это действительно очень интересный образ. Да. Но
вот... Еще вот совершенно прекрасная реакция капитана Богарта, когда он понимает, что эта торпеда, она и не всегда вылетает-то на самом деле. То есть ее там нужно еще чем-то подкручивать, еще что-то...
Да, лебедкой там надо заводить.
Ура, меня очень веселило, когда его спрашивали, у вас все хорошо? Да, все нормально. Он сидит, понимает, что... Ой,
это все ненормально. Он вдруг понимает, в каких условиях он понимает, что на самом деле подвиг кто совершает.
Ну, эти парни, которые просто... Как бы в такой игре они постоянно каждый раз то есть этими торпедами сбивают корабли.
Да, то есть они, во-первых, находятся под перекрестным постоянным огнем.
Да.
Да, по ним постоянно палят из кораблей, естественно, что неудивительно, да. И при этом они не просто вот эти мальчики, которые не осознают, они же все в детстве находятся, они всю войну превращают в эту игру. Да, и Хоуп какую фразу все время повторяет? Помните? Весело, да?
Очень весело, веселье.
Там прям веселье, а Бугарт сам в шоке вообще, да?
Там вот веселье, вот это, да.
То есть он понимает, что эти ребята находятся каждый день, вот это настоящий подвиг, вот это те самые ребята, которые действительно над ними все смеются, считают, что они там юнцы, которые набивают себе цену, на самом деле они порох не нюхали, они-то единственные, кто и порох-то и нюхают, да? Ну не то, что единственные, но это вот эти ребята, которые под смерть уходят каждый день, вот реально каждый день, потому что, да мало того, что они находятся под обстрелом вражеских кораблей, но они еще могут сами взорваться от своей собственной торпеды. И для этого нужно такое мастерство, такая сила.
Катер у них, конечно, там ужасный. Да,
ну да, это такое произведение технической мысли.
И в конце вот эта совершенно прекрасная сцена, где Богарт заказывает ящик шотландского виски, и говорит доставить молодому человеку, который будет лежать на дороге, в канаве.
Если он спит, не
будите его ни в коем случае.
Ну, там концовка вообще...
Когда вот десятая как раз идет часть...
Там 10 главок таких небольших.
И десятая, когда две вырезки из газеты, и просто плакать хочется.
Ну, расскажи, Даша, про это.
Первая вырезка — это из британской газеты, которая говорит о том, что катер пропал без вести.
Да, катер, на которых был...
Как раз вот эта команда.
Лейтенант Хоуп и второй лейтенант Рони. Да?
Рони и еще двое матросов.
И двое матрос и помощник боцмана.
Да.
Они не вернулись из боя.
Да, и никто не знает, что с ними случилось. Ну, в принципе,
понятно. Понятно, что они, скорее всего, взорвались на этой торпеде. Да.
А вторая вырезка, это вырезка уже из американской газеты о подвиге как раз экипажа вот этого капитана Богарта. И вот эта фраза, когда там в конце есть как раз его слова, он спикировал на...
Замок.
На замок, да, где сидели
он
генералы.
Полетел бомбить хранилище, да, оружие, да? И спикировал на замок, где были генералы. И какую фразу он говорит?
Что там о том, что лучше бы там были все генералы, все
Да, он молится и говорит, хоть бы здесь были все генералы, адмиралы, президенты и короли, их, наши, все на свете.
Да.
Ну, кстати, на самом деле, вот эта вторая вырезка из газеты, которым заканчивается повесть, ну, для меня она выглядит несколько утопично. Мне кажется, что
она... Да, утопично. Да, Слушайте, это фантастика, да. Он спикировал, он сам полетел, во-первых. И он там говорит, что если бы меня там подбили, я бы выжил, я бы попал под трибунал сразу. Без суда, ну, как бы просто под трибунал, как без суда и следствия. Ну, под трибунал военный попал бы сразу, да. Это да. Но, знаете, вот при всей фантастичности,
Я к чему? То есть оно фантастично, потому что слишком геройский, слишком пафосный момент. Но вот за счет как раз вот этой фразы, которую он говорит, лучше бы там все сидели, оно звучит очень честно, несмотря ни на что.
Вот очень важно, действительно, у Фолкнера это одна из основных идей его, да? Он считал, что нужно говорить правду, и вот эту правду нужно говорить так, чтобы людей достучаться. Он вообще очень интересно говорил, писатель должен говорить правду, Но если бы он просто говорил правду, она бы, скорее всего, не дошла до читателей. Он должен ее подогреть так, чтобы она жгла и не давала покоя читателям, пока она не достучится до них. Да? И вот этот момент вроде бы фантастический, да? Но он, не знаю, вот я сколько раз читаю этот рассказ, тоже, наверное, третий или четвертый раз я прочитал, и я читал его вот когда там пару лет назад, когда Даша давала впервые прочитать этот рассказ, а
я дети ничего его... не поняла, скажу честно. Тогда я его не воспринимала всерьез, и я считала, что они вообще не понимают, что они делают.
Ну, кстати, да, я могу сказать, что этот рассказ, он, несмотря на то, что он маленький по объему, он достаточно тяжело идет в начале, потому что ты не понимаешь.
А что-то второго раза гораздо понятнее, как мне
стоит
кажется.
Стоит там тут... это пьяное существо, что-то пытается
и потом
объяснить.
Там какие-то
да, они просто, ну да, и он как раз говорит, что это происходит именно потому, что они хоть как-то пытаются справиться, они по-другому не могут справиться с тем, что они видят. К сожалению, наше время подошло к концу. Итак, читать Фолкнера этот рассказ или нет, и почему?
Конечно, читать. Обязательно разумеется. Читать.
А почему?
А почему мы рассказали в последние 20 минут?
Да.
Ну что ж, спасибо Марусе и Даше за разговор. Спасибо за очень интересный разговор. Конечно же, читайте умные книги, будьте лучше. И до встречи в эфире на Радио Теос. До свидания. А скажите мне?
До свидания.
До свидания.
Эпиграф. Мы знаем о книгах все.